Добрый день, дамы и господа. Ladies and gentlemen. Сегодня 7 марта 2025 года. Я нахожусь в Южной Флориде, Соединенных Штатов Америки. Меня зовут Яков Файн. Прямой эфир, стрим, стримец молодец. As usual, как обычно. Поэтому, кто меня слушает в прямом эфире, пожалуйста, пишите ваши комментарии прямо в чатике, и я буду на них отвечать. Канал дилетантский, но при этом дружеский и интерактивный. И надеюсь, что вы будете дальше принимать участие в разговорчиках со мной. Первые люди стали уже приходить и приветствовать меня на канале, на что я должен немедленно ответить. Николай Трушенко пишет: «Добрый день, Яков». Елена пишет: «Hey, hi, Яков, I'm already here». Вы уже здесь. Я понял, Елена, вы уже здесь. Вы не здесь, вы где-то там в туманном Альбионе, я знаю. Но вы все равно здесь. Окей, давайте не отвлекаться, давайте пойдем немножко сначала по комментариям, которые оставили вчера. А вот еще и Таня подошла и пишет: «Доброе утро, Яков. Вчера в украинском ФБ активно обсуждали Марка Рубио с крестом на лбу реакции. Начинает просто смайликом, дозовите санитаров». Грустно, Таня. Грустно то, что смеются над религиозными традициями некоторых людей. Это не говорит о большом уме. Я не о вас, Тань. Людей, которые просто смеются над традициями. Точно так же можно смеяться над украинцами, над какими-то православными обрядами, над хождениями вокруг церкви. Есть такой обычай, какой-то это, я не знаю сам точно, но раз в году, сколько я жил в Америке, я вижу, вдруг на улицах появляются люди, у которых крестик такой, граффитом нарисованный или чем, на лбу, на щеке, еще где-нибудь. По-моему, это называется пепельное something. То есть напомнить, люди это делают, чтобы напомнить себе, что они бренны. И все. Но, как говорится, для украинского Фейсбука не требуется погуглить вообще, задать какой-то вопрос. Это it takes 10 seconds. Это всего 10 секунд. Надо хотеть это сделать. Но украинцы предпочитают смеяться над этим. Окей, that's fine, that's fine. Нервничать на эту тему я не буду. Зовите санитаров. Окей. TGIF, да, слава богу, пятница, это правда. Бажаю здоровья, пишет Ольга, и я вам того ж. Илья пишет: Яков, шаббат шалом, воистину шалом. Джордж пишет: здрасте. Максим пишет: привет, из Дюссельдорфа. Следим дальше за ситуацией. Следите, следите внимательно. Николай пишет: Яков, как ваша жена относится к вашим стримам? На удивление положительно, вы знаете, она их слушает. Ну, это меня радует. Это проявление уважения, может быть, даже любви, может быть, даже интереса, а может и доверия. Потому что то, что я скажу, может быть, этому можно верить, по крайней мере, американскому гражданину или какой-нибудь гражданке. Таня пишет: да, Яков, и грустно то, что люди даже не заслужились почитать, о чем это было. Вот именно. Сейчас вот вы хотите написать какую-нибудь критику кому-нибудь где-нибудь. Вот вы что-то увидели, и вам оно не нравится, или вы сразу смеетесь, или у вас есть какое-то суждение. Некоторые видят какой-то пост на Фейсбуке или на другой социальной сети, они сразу делают репост. Какая-то информация. Сколько я получаю фейков? В чем от людей, которых я знаю? Это не боты, это нормальные люди, образованные. Они делают репост. Репост и все. Не думая. Ну, потрать секунду, ну не секунду, 20 секунд, погугли, так ли это? Никому не надо. Зачем? Ха-ха-ха. Санитаров вызывает украинское общество. Alrighty. Ян пишет: шаббат шалом. Шаббат, Ян. Таня пишет: посыпать голову пеплом. Вот. Да, этот крестик, ну типа посыпают голову пеплом. Серж пишет: доброго дня, Яков. Сенатор Джефф Меркель задает вопрос: что еще мог бы сделать российский агент, чего не сделал Трамп? Сейчас вот Трамп уже границы с Канадой пересматривать хочет. Про границы с Канадой я не слышал еще, что хочет пересматривать. Но действительно расстраивает меня Дональд Трамп. Нельзя этого не видеть. Вот во вторник ночью, с ночи вторника на среду установили тарифы с Канадой на экспорт 25%. В среду или вчера, в четверг, я не помню, когда он едет и встречается с лидерами трех автомобильных компаний, мощных, больших. Ford, там еще, я не помню, General Motors, еще кто-то был, которые там находятся и очень плотно работают с Канадой. Там прямо целые сборки в Канаде собираются, потом сюда перевозятся, потом обратно туда отправляются. Пока собирается автомобиль, это один и тот же какой-то блок может несколько раз пересечь границу. Но Трамп сказал, что вот переведете продукцию из Канады к себе сюда, и посланы все уйдут. Соответственно, канадцы потеряют кучу рабочих мест. И это мы говорим только об автомобилях, а если все перестать покупать или переводить все сюда, к нам, в Штаты, то много потеряют рабочих мест. Но мы сейчас не об этом. Допустим, Трамп прав. Допустим. Но почему же тогда уже через день, после разговора с руководителями автомобильных предприятий в Штатах, почему он отменил акции? Не акции, а вот эти тарифы. Отменил на месяц еще. Не только на уже на автомобильную продукцию, а на кучу разного всего. Еще на месяц. О чем это говорит? Что, как говорил Жванецкий, сильно быстро делали. Нельзя было раньше вообще поехать к этим же самым руководителям предприятий автомобильных и узнать. Ну как вы, пацаны, если я подниму тарифы, вы как, выстоите? А наши тоже завыли, руководители предприятий. И о чем мне это говорит? Об этом говорил еще Владимир Ильич Ленин. Он мечтал, как кухарка будет управлять государством. Трамп ведет себя как кухарка. Я должен это признать. То есть сначала гей славяне, или как там у них, гей протестанты. Топором рубанул, потом надо все-таки подумать, может быть. О чем это говорит? Это на самом деле меня это пугает. Я не думал, что будет так. То есть сначала мы удивлялись, улыбались. Посмотрите на назначение. Назначение этого или назначение того. Вот он был ведущим на телеканале, а вот он уже руководит. Кем он руководит? Кем он руководит? Хексер, Пентагоном. Вау! Вот это карьерный скачок. Джамп, просто джамп. Но это ладно. То есть, хотя возникает вопрос, не станет ли у нас ситуация, когда серьезные посты занимают люди, некомпетентные в этом деле? Это первый вопрос, который возникает. И второй вопрос, который возникает, если опять, если взять эти санкции с Канады или с той же самой Мексикой. Мексику он тоже сделал, отложил на месяц, до 2 апреля. Неужели нет толковых экономистов в команде Трампа, которые бы ему четко рассказали бы о последствиях, возможных последствиях для Штатов от отказа от этого Free Trade Agreement и чтобы накладывать санкции? Неужели некому было? Я не верю, что нет классных экономистов. Но, может быть, они просто классные, но для них в первую очередь лояльность к Трампу важна, а не технически правильные рекомендации, экспертные. Это грустно. Я это вижу. Я не стесняюсь об этом говорить. Меня это настораживает, скажем так, пока используем это слово. Так. Ash Friday называется. Начало поста перед Истер. О, хорошо. Перед Пасхой начало поста Пепельная пятница. Видите? Вот человек погуглил, нашел, сказал и все. И не говорит, что надо вызывать санитаров. Леся пишет, витаю Якова. Витаю, Леся. Валка пишет, Яков, рада вас видеть. Посмотрела сегодня российские новости, сказали, восьмая ракета Маска взорвалась. Взлетев, как вы говорите, все, а вы говорите все пучком. Кому верить? Кому хотите, вы тому и верьте. Если вы считаете, что взрыв ракеты, тестовой ракеты, без людей, это значит, что у нас не все пучком, тогда мне грустно, Валка. Вообще, вы верите в тестирование? Что прежде чем что-то впустить в массовое производство, нужно тестировать. И во время тестов что-то взрывается, какие-то колбы взрываются, кто-то кислоту разливает на руки и ноги, кто-то вдыхает газы, и потом у него расстройство желудка. Такое бывает, как вы думаете, во время тестирования чего-либо? Если бы он не делал эти запуски, Маск, если бы не взрывались эти тестовые ракеты, он бы не стал бы делать ракеты. Не смог бы сделать ракеты, которые не взрываются. Изи, изи-пизи. Поехали дальше. Николай пишет, границам Трамп, думаю, просто пугает. Да, он много пугает. Тим пишет, Трамп предъявил владе Канады, что не вважає дійсним договір 8-го року про кордон із США та хоче перекинути кордон між двома країнами. Нью-Йорк Таймс. All right. Очередная затея, которая нереальна. То есть, если люди Канады, свободные жители Канады, не проведут референдум и не скажут, мы идем рядами и колоннами в Штаты, ничего не будет. Ничего не будет. А за кого вы голосовали? Я не помню, вы говорили. За Трампа. И не жалею. РКДК пишет, с кем Трамп хочет оставить Штаты в трудную годину, когда понадобится поддержка. Не очень понял. Так. Джордж пишет, может, он говорил с автокомпаниями? Мы же не знаем. Мы знаем. Если бы он говорил с автокомпаниями, он бы не отменил санкции. Эти тарифы. Сергей пишет, здравствуйте, Яков. Смотрю этот стрим из Киева. Раньше слушал у вас подкаст про Америку с большим интересом. Напрашивается «но» или «а». Типа «а теперь». Продолжение следует, Сергей. Солидаризм пишет, а как вам то, что договор о 10-летнем военном сотрудничестве с Украиной исчез с сайта Белого дома? Это уже Янукович, Виктор Федорович, Дональд Федорович. Вот уж, если вы мне спросите, назови вещь, которая тебя практически не волнует. Я скажу, меня практически не волнует о том, что текст договора, о чем бы то ни было, исчез с сайта Белого дома. Ян пишет, может ли другая подоплека страшилки для достижения лучших сделок? Ян, мне кажется, Трамп уже перегибает палку. Порядный гість пише, Якове, що не кажіть, але зараз схоже, що в Білому домі всі ходять на пальчиках і всі мають говорити те, що хоче чути Трамп. Так, я теж це дуже підозрюваю і мене це пугає. Я вже об цьому сказав. Тім пише, якщо зовнішня політика робить більше ворогів, ніж друзів, то це погана зовнішня політика. Політика Трампа – це погана політика. Не кажіть, дядьку. Давайте почекаємо трохи. Порядний гість пише, під час розробки програми дуже багато помилок, але це нормальний процес розробки. І чим вище професіонали, тим менше ошибок. Знаєте, коли я був на піке своєї програмістської діяльності, самий кайф для мене був написати кусок програми, запустить эту программу, и мой кусок, который я написал, просто работает. 100% работает, никаких багов. Причем, как мы писали программу? Это был не копи-пейст, это не был искусственный интеллект, это было все здесь. Как говорил один японец, помните? Я знаю 1000 русских слов, и все они у меня здесь, в зопе. Вот у меня здесь, в зопе, я мог себе представить 10 строк кода, которые я написал, и оно работало. Вот это был кайф. Это говорило о том, что я в тот момент был на пике, на подъеме и так далее. Потом стали появляться всякие тулзы, IDE, где программисты стали писать код. И такие IDE, как IntelliJ IDE, например, программисты знают. Ты там печатаешь код, она тебя уже читает, она уже говорит, что ты ошибся здесь, ты, наверное, хотел это. Вау! А раньше надо было так. Поміркував та й написав. И воно працює. Поэтому то, что много ошибок, это ненормальный процесс. Джордж пишет, он на предыдущих митингах рассказывал, как он обсуждал перенос производства автомобилей. Обсуждать можно все, что угодно. Как идею, но чтобы просто взять и сказать, с завтрашнего дня тарифы 25% на автомобильную промышленность, не имея детального технического плана с этапами, с проверками, с планами, то так делать. Николай пишет: вынужден покинуть стрим, простите. Я вас прощаю. Не, я даже не спрашиваю, по какой причине. Может быть, навсегда вы покидаете, а может быть, нет. Я вас прощаю в любом случае. И вы меня простите, если что. Трамп рассматривает масштабные санкции против России. Не думаю. Не думаю. Я, из того, что я читал, мне кажется, в Белом доме наоборот рассматривают, как снизить некоторые санкции против России. Айдар пишет: Яков, что-то много ненависти к Трампу и США стало. Да. Давайте на эту тему чуть-чуть поговорим. На тему того, что вот люди стали писать больше действительно ненависти у меня в комментариях. Я это буду вырезать скальпелем или топором. Давайте почитаем, например, вот как комментарий вот этот я хочу вам прочесть. Куркуманчик писал 20 часов назад. Дорогой Яков, мне нравится ваш блог. Мало пишу комментариев, но давно смотрю. Я очень уважительно к вам отношусь. Спасибо. Но стало заметно, как на вас действует протрамповская новостная повестка, и от этого грустно. У Трампа много разговоров о мире, но зная, как уязвима сейчас Украина, заставлять продавать природные ископаемые, причем так публично, шантажируя прекращением поддержки, особенно учитывая, что она уже была согласована ранее. Длинное предложение, трудно понять. Это не просто шантаж, но это еще и низко. Недостойно президента такой мощной страны. Но чего еще ожидать от пришедших к власти олигархов? Сначала вы сидите здесь противоречите. Сначала вы говорите, это низко, а потом вы пишете, чего еще ожидать. Тут надо или туда, или сюда. Может, поэтому так и близок взгляд на мироустройство Владимира Путина и его круга общения. А вы также стали затыкать рты неугодным, например, Владимиру Кожаеву, который написал свое мнение. Да уж, демократичненько. Не знаю, озвучите ли вы этот комментарий, как видите, озвучиваю, или просто удалите меня и забаните. Зачем? Почему я должен вас банить? В любом случае, спасибо вам за ваш труд. P.S. Я не из Украины и не украинец. Окей. Скажем пару слов. Я вынужден вернуться опять к той аналогии, которую я уже говорил пару лет назад. Пару лет назад. Представьте себе, вы едете на автомобиле, на машине. Трасса, дорога. Вдруг вы видите, вдалеке показалась березовая роща. Красивая березовая роща. Внизу даже цветочки какие-то растут, вы видите издалека. И вы говорите, надо выйти и остановиться хотя бы. Может, пофоткаться, может, в Инстаграм что-нибудь. Вы останавливаетесь, идете в эту березовую рощу. А там, извините, насрано. Кучки говна, туалетной бумаги лежат под березами, под красивейшими березами. Вы плюнули и ушли. И будете всем рассказывать. Вы знаете, вот там есть березовая роща, не вздумайте туда ходить. Вот это то, что я не допущу в комментариях у себя. Критиковать, пожалуйста. Быть недовольными, пожалуйста. Но плевать в лицо не дам. Под лицом я в данном случае понимаю Соединенные Штаты Америки. Это то, что делает Владимир Кожаев. Я его не банил. Он много раз. Он писал, что он будет вообще избивать американцев, если они появятся в Киеве. Вчера он еще написал какую-то хрень, что мы виноваты во всем. Сегодня я, кстати, забанил еще одного человека, который... С такой ненавистью был написан текст, и вишенка на торте была, что мы, американцы, умоемся мочой. Вы хотите это видеть? Вы это называете свобода слова? Не ко мне. Get the fuck out of here. Идите на канал, где свобода слова, где противно даже открыть комментарии, не то что их читать. Я этого не допущу. И здесь этого не будет. Если вам это не нравится, goodbye. До свидания. Здесь будут комментарии вежливые. Спорить – да. Не соглашаться – да. Но держите себя в рамках приличия. Я сейчас уже еще вам одну темочку разверну, которую я уже неоднократно вам говорил, как меня удивляет, что нас теперь же обвиняют. Вернее, не так. Меня не удивляет. Я 3 года назад, буквально в первом месяце войны, когда начали мы поставлять оружие в Украину и все такое поддерживать, я вам сказал, что виноваты все равно окажемся мы в конце. Я вам не раз повторял, сделай доброе дело и убегай. Вот этот момент настал, мы уже виноваты, и дальше будет хуже. У меня в комментариях этого не будет. Забудьте о демократии, когда речь идет о плевании в колодец, из которого пьешь. А особенно, кстати, если вы уже называете имя Владимира Кожаева, out of all these people, из всех людей, которые должен был быть признателен вообще штатом, ну, по крайней мере, не поливать штат, это Владимир Кожаев, который много лет очень хорошо зарабатывал, являясь разработчиком для разных американских компаний. Теперь плевать вообще в лицо Америки. Пока. Он вчера мне написал, что ты меня забанил, но я все равно буду говорить то, что думаю. Окей, но только не здесь. У себя на улице, где угодно, открывайте каналы свои, говорите все, что вы думаете. Но не здесь. Сюда приходите плевать, не дам. А на тему перекручивания и делания нас виноватыми, сейчас еще поговорим, сейчас поговорим о термине, который называется gaslighting по-английски. Это такой интересный. Давайте дальше, пока все-таки еще прочитаю. Тут ответы стали вот на комментарии, который уже прочел. 100% поддерживаю мои мысли и слова один в один. Окей, я вам ответил на ваши мысли. А вот был очень хороший комментарий в ответ на тот, что я прочел, от vicnet78744. Читаем. Вы знаете, возможно, сколько головорезов выпускает сейчас Израиль за каждого заложника? Сотни за одного. Вы думаете, что нам это не болит? Вероятно, эта женщина, по-моему, она живет в Израиле. И сколько наших ребят погибло в попытке освободить заложников? Но мы идем на невыносимые и на несправедливые уступки. Только чтобы наступила передышка и мир хотя бы на какое-то время. Украине очень больно и непривычно платить такую высокую и несправедливую цену за мир. Но тот, кто сегодня правит войной, этот кровожадный пу требует высокую цену, и маленькие такие города и страны, как Израиль и Украина, вынуждены платить эту цену. Пока. Я уже вам поставил лайки, даже сердечко вам поставлю. Насколько правильно человек написал. Украина недовольна, от нас требуют это, от нас требуют ископаемые, от нас требуют какие-то компромиссы, никаких компромиссов не будет с россиянами. Посмотрите на Израиль. Представьте себе, Украина, чтобы вам сказали, будем делать обмен пленных с Россией, но за одного пленного украинского вы будете отдавать 100 пленных русских. Представляете, какой бы ужас, какой бы шум поднялся бы в украинской прессе и блогосфере. А Израиль это делает. Израиль это делает. Потому что руководство Израиля думает о своих людях, а не о позе и не о скандале, который устроил Зеленский в Белом доме. Вот так. Хороший комментарий. Спасибо вам за этот комментарий. Хорошая аналогия. Она очень, мне кажется, иллюстративная. Так, читаем ваши комментарии, тех, кто здесь. Митка пишет. Вы разделяете ответственность за принятые Трампом решения, как голосовавший за него? Конечно. Он мой президент. Я еще раз повторяю. Каждый человек – это пэкэдж. К сожалению, у Трампа есть какое-то количество того в пэкэдже, что мне не нравится. Но я разделяю. Да, это мой президент. Точно так же, как и Байден был мой президент. Хотя мне он не нравился вообще. Ирина пишет. Здравствуйте, Яков. Меня очень напрягло, что Хамас уже нагло отвечает на угрозу Трампа устроить ад, если не вернут заложников, что он мешает мирному процессу, и лучше бы он давил на Израиль. Вообще-то, что очень удивительно, я не знаю, где-то у меня, наверное, была даже статья на эту тему. Да. Соединенные Штаты Америки начали даже вести переговоры, вроде бы тайные, секретные, с Хамасом, с руководством Хамаса. Такого не было никогда вообще. То есть с террористическими группировками переговоры не велись. Но теперь давайте прочитаем, что пишет Радио Свобода сегодня. «Бегите из Газы, пока есть шанс». Это заголовок. «Могут ли США и Израиль добить Хамас?» Пока между Израилем и радикальной исламистской группировкой Хамас сохраняется шаткое перемирие, обе стороны прорабатывают разные дипломатические и военные варианты дальнейшего развития событий. После завершения первой фразы перемирия в секторе Газа Израиль и Хамас, вероятно, готовятся продолжить войну. Какие именно их планы известны на сегодня и насколько они реалистичны? Дональд Трамп 5 марта пригрозил палестинской группировке «Хамас», признанной террористической организацией в США, ЕС и многих других странах, полным уничтожением, если она немедленно не вернет всех захваченных 7 октября 2023 года заложников и не передаст тела погибших. В своей социальной сети Truth американский президент написал: «Ни один член «Хамас» не будет в безопасности, пока вы не сделаете, как я говорю». Вот это мне уже тоже не нравится. «Как я говорю»? Что это за «как я говорю»? Это что, царь, король? «Как я говорю»? Кто такой Трамп, чтобы говорить «как я говорю»? Вы не замечаете этого? Мне это не нравится. Трамп добавил, что отправляет Израилю все необходимое для того, чтобы он закончил работу. А вот это мне нравится. И потребовал от руководства Хамас немедленно покинуть сектор Газа, сказал: «Бегите, пока еще есть шанс». А вот это мне не нравится. Кто такой Трамп? Он не король горы. Недавно я его называл царь горы. Теперь я уже говорю, что он не король горы. Ну ладно, я себя прощаю. США одобрили продажу Израилю бомб. Ключевое слово какое? Продажу. Не подарок, а продажу. Комплектов для подрывных работ и другого вооружения на сумму почти 3 миллиарда долларов. Американский конгресс уведомили об этом в экстренном порядке без предварительного изучения сделки профильными комитетами. Опять же, руководство идет единоличное. Трамп решил и уведомил. Окей. Наверняка был какой-то executive order, Конгресс не возражал, иначе был бы шум. Хотя надо было бы не по-другому, надо было сначала провести через Конгресс, а потом так. Одновременно появились сообщения, что Вашингтон тайно ведет с Хамас прямые переговоры в Катаре ради скорейшего освобождения заложников, имеющих, помимо прочего, американское гражданство. Ответственным за эти контакты с американской стороны стал спецпосланник Трампа по вопросам заложников Адам Беллер. Ранее американское правительство никогда не вступало в прямые переговоры с Хамас. Ну вот, был бы Байден, сказал бы: не буду с ними говорить, с террористами. Все такие: о, Байден молодец, молодец, давай Байден. При этом израильтяне погибали бы, а он бы не вступал в переговоры. То же самое с Россией. Можно не вступать. А можно вступать. Можно не делать компромисс, а можно делать. Думайте. Да. Что еще? Эндрю пишет: я так понял, что у Трампа либо получится, либо его снесут просто. США страна номер один, народ не потерпит, чтобы временно США стало не номер один. Валка пишет: как говорила одна бабушка, они делают добро, за добро платят. Верно. Волха пишет: ура, успел на ваш стрим, привет вам из Бельгии. Здравствуйте, Бельгия, в вашем лице. Алекс пишет: Яков, как вы относитесь к идеям Кёртиса Ярвина и каково его влияние на текущую политику США? Я не знаю. Не знаю, не читал Кёртиса Ярвина, что, скорее всего, значит, что его влияние не очень велико. Иначе я бы хотя бы слышал это имя. Но теперь давайте я сделаю вот что. То, что поговорим об одном термине, который используется в психологии, но мне кажется, и я прошу вашего участия и вашего вклада, инпута, что это пытается делать с нами, с Америкой. В частности, Украина пытается нас обвинить и пытается сделать нас придурками. Но если я вам просто вот так сказал, вы опять начнете на меня кричать, обвинять, ругать, писать злые комментарии. Но я хочу вам просто рассказать об одном термине, который никак не связан с войной с Украиной, но он, может быть, с вами встречался. И мне, кстати, вот хотелось бы, чтобы вы подтвердили или опровергли. Если этот термин, я не знаю, как его перевести. Я не знаю, как его перевести на русский. Но я вам его объясню. Самое простое перевод Из меня делают дурака. Gaslighting. Gas – это газ. Lighting – это какой-то там светильник. Ну, допустим, газовый светильник. Да? Gaslighting. Давайте я вам прочитаю то, что пишут всяческие GPT. В данном случае это был DeepSeek. Я его попросил, чтобы он мне дал определение. А мы с вами сейчас его обсудим. Определение примера. Итак, gaslighting, вот это первое слово, которое написано здесь по-английски, это форма психологической манипуляции, в которой лицо или группа лиц, или группа какая-то делает так, чтобы кто-то начинает задаваться вопросом, реально ли он все оценивает. То есть есть некто, а есть какая-то другая группа лиц, которая пытается поставить этого человека в такую ситуацию, что он вроде бы начинает сомневаться. Может быть, мне это показалось? Может быть, я вообще глупости всякие говорю? Может быть, я виноват? На самом деле, виноват. Я думал, что виноваты они. Ну, вот они же все говорят. Может быть, виноват я? Итак, что, если некая персона или группа делает так, что некто будет сомневаться в своей собственной реальности, в памяти или perceptions, то есть как он представляет реальность. Этот термин был введен в 1938 году в какой-то постановке, в театральной, видно, Gaslight она называлась. Вот. Потом ее в фильме даже сняли какие-то, где муж манипулировал своей женой, говоря, что она ненормальна. Что он делал? Он втихаря уменьшал уровень вот этого света, gaslight. Она говорила, что-то случилось со светом, что? Он ей говорил, нет, тебе это показалось, нет, все нормально. Ты, наверное, просто ненормально. Поэтому тебе кажется, что свет мигает, что свет то ярче, то слабее и так далее. Но потом этот термин уже, естественно, он уже развился, и в психологии он часто применяется. Ну, и вот теперь они дают примеры. In real life, в реальных каких-то жизненных ситуация газлайтинг включает в себя такие тактики или приемчики, как первое – denial, отрицание. Denial – это отрицание. Манипулятор отрицает некоторые события или факты, даже если есть свидетельство противоположного. Сейчас я вам прочитаю вот эти вот шесть понятий, а потом ниже я попросил, чтобы вы мне дали примерчики каждого, и примерчики посмотрим. Misinformation. Мисинформация. То есть кто-то дает фальшивую информацию для того, чтобы запутать жертву. Третье. Trivializing. То есть упрощение. Они пытаются уменьшить или проигнорировать вот эти чувства жертвы или опыт жертвы, говоря о том, что это на самом деле не очень-то и важно. Дальше. Withholding. Это типа отстранение. Они отказываются слушать вот эту жертву или вступать в дискуссии, делая так, что вот эта жертва чувствует себя изолированной. Countering. То есть спор. То есть представление противоположных аргументов. Они начинают задавать вопрос. Вернее, они начинают подвергать сомнениям память или интерпретацию событий вот этой жертвы. И последнее, diverting, это какое-то уклонение. То есть они пытаются изменить предмет или вопрос жертвы, или мысли жертвы, чтобы сместить, сдвинуть фокус подальше от проблемы, которая обсуждается. И дальше тут написано, что цель газлайтинга – сделать жертву, чтобы она сомневалась в своих собственных суждениях и реальности. И часто это ведет к конфузии, потере уверенности и зависимости от манипулятора. Это серьезная форма эмоционального абьюза и может происходить в персональных отношениях, в рабочих местах и даже в каких-то более широких контекстах социальных. Я не знаю, слышали вы об этом термине раньше, может быть, вы попадали в такую ситуацию или нет, но давайте посмотрим, например, я потом написал ему, пожалуйста, приведи простые примеры для каждой тактики, которая была вот в этом списке. И вот что я получил. Denial, отрицание. Пример. Вы говорите, ты сказал, что ты будешь дома к 7 часам вечера, но уже 9. А они говорят, я никогда такого не говорил. Ты, наверное, все представил себе. То есть делают дурака из человека. Говорят, что я никогда такого не говорил, что я буду к 7. И тут человек уже начинает сомневаться, может, действительно такое было. Дальше, мисинформация. Пример. Вы говорите, я думал, что мы договорились, что мы разделим счет какой-то в ресторане, допустим, 50 на 50. 50-50. Они говорят, нет, мы договорились, что ты заплатишь 70%. Разве ты не помнишь? Газлайтинг. То есть делаете из него дурака. Он помнит, что вы договорились пополам разбить счет. Они говорят, ты что, не помнишь, было 70%? Газлайтинг. Тривиалайзинг. Вы говорите, мне было неприятно, что ты игнорировал меня на вечеринке. А вы говорите, нет, ты слишком чувствителен. Это не очень важно, но not a big deal. Упрощение ситуации. Тогда опять жертва говорит, ну, может, действительно, что, ну, не подошел ко мне ни разу мой бойфренд на вечеринке, а все время с Машкой там выпивал коктейли. Может, я действительно слишком чувствителен. Withholding, отстранение. Вы говорите, можно нам поговорить о том, что произошло недавно? А вам отвечают. Я даже не знаю, о чем вы говорите. И уходят от ответа и вообще отказываются обсуждать это. Countering, противодействие. Я помню, что ты сказал, что тебе не нравится тот ресторан. Отвечает. Нет, я такого никогда не говорил. Ты всегда путаешь. У тебя в памяти всегда путаница. Ты плохо помнишь. Diverting. Отвлечение куда-то. Почему ты изменил наши планы и не сказал мне? А они отвечают. Почему ты все время такой подозрительный? Это ты всегда делаешь какие-то проблемы. То есть это газлайтинг, я не знаю, может это перекручивание, может быть, ну я не знаю, может быть вы знаете, как, есть ли такой российский термин или нет, но я надеюсь, что вы уже поняли после того, что я вам тут прочитал. Я чувствую, я вижу, что из меня пытаются сделать идиота. Из меня, как представителя Соединенных Штатов Америки в данном случае. Мы делали, мы помогали, мы поддерживали, мы принимали Зеленского как героя. Мы отправляли оружие, мы отправляли деньги. И мы виноваты. И если бы я был подвержен этому газлайтингу, который идет из блогосферы, из таких комментаторов, которых я баню, я бы тогда начал бы тоже сомневаться. Может быть, они правы. Может быть, это мы виноваты. Может, мы мало помогали. Никто не задает вопрос, а должны ли бы мы помогать? Нет. То есть мы должны были помогать, помогали мало, плохо, и мы виноваты во всем. Мне тут писали, мы виноваты в том, что сейчас будут гибнуть люди в Украине. Мы виноваты. Я не знаю. То есть на меня это не действует. То есть я беру легко, скальпелями вырезаю этого человека из комментаторов. Слушать хотите, слушайте. Но из меня придурка не делайте. Я помню все, как шла война, какое участие принимали Соединенные Штаты Америки. И то, что я вижу сейчас, это чистый газлайтинг, который идет из Украины. Вот так. Давайте теперь почитаем ваши комментарии. Нет, комментарий вообще никак не связан. Каза пишет, как вы в свое время пришли к Angular с учетом того, что разрабатывали на Java. Просто в свое время, когда я, когда нам понадобилось делать веб-приложение, бэкэнд был на Java, надо было решить, какой фреймворк на Angular. Для enterprise-приложений Angular был лучше всего и, как я считаю, остается лучшим. Потому что там много есть всяких тулзов, и в детали я заходить не буду. Это я все рассказывал в докладах, в книжках. У меня книжки выходили, там стоят на полке. Про Angular. Там я все рассказывал. Дмитрий пишет. Уважаемый Яков, Трампа критикуют за украинскую политику. 50% граждан США, Канада и Великобритания, 26 стран Евросоюза, почти весь цивилизованный мир. И только Путин рад тому, что Трамп делает. И к чему это? И что я должен на это ответить? Иван пишет. Арабские страны, Китай, Филиппины против Трампа. США всегда предавали Израиль и в этот раз предаст. Оки-доки. Так, что еще? Уважаемый Яков, как вы относитесь к факту, что изоляционисты в США во время Второй мировой войны отправили корабль с 25 тысячами еврейскими детьми назад, потому что не хотели принимать иммигрантов? Никаких 25 тысяч там не было, но я отношусь к этому плохо. Я знаю об этом случае, корабль, который не приняли во время войны. Я не помню, сколько там было. Там было, наверное, 1000 человек где-то, которые спасались бегством из Германии. Это не дети были, там наверняка и дети были тоже, но это были как раз таки семьи, которые были более-менее обеспечены, смогли купить на билет на корабль. Их не приняли. Их не приняли, и они вернулись, и там потом в Европе где-то их приняли, в Голландии, еще в каких-то странах. Отношусь плохо, конечно, плохо. Вот Валка пишет, что она попадала в такую ситуацию с газлайтингом. Все дура-дура, а я умнее их. То есть вы не поддавались газлайтингу, Валка. Добрый день, Алексей. Майкл пишет. Everyone in Russia knows this term. Каждый в России знает этот термин. Это из названия фильма. А есть такой фильм? Газлайт? Как он называется? Видите, я не знал, что у вас есть такой термин тоже. Вернее, что вы его знаете. Дмитрий пишет. Уважаемый Яков, в чем смысл не делиться развединформацией с Украины? Когда маленькие дети погибают под ракетами, что экономит Трамп? Эта информация собирается и так, и так. США не теряют деньги. США деньги не теряют вообще. Во-первых, существуют европейские партнеры США, которые могут вам представлять эту информацию. И пусть они представляют, естественно. Вот Трамп идет по своей повестке. Посадить Украину за стол переговоров. No matter what. Если вы хотите сказать, что большее количество людей погибнет из-за того, что Трамп не предоставляет разведывательную информацию, а если бы он предоставлял и давал бы оружие, погибло бы меньше, вы считаете? Я не уверен. Я думаю, что если бы продолжать войну в таком же режиме, погибло бы больше. Тем более, что идет серьезное наступление россиян, насколько я читал. Алексей пишет. Хотел вчера написать. Можно понять людей, они фрустрированы тем, что понимают, без США это конец. Согласен. И понимаю. Итак, проигранная ситуация, без помощи возможен физический конец. Понимаю. Почему не верите, что Трамп, как бы то ни было, сможет договориться или помочь договориться о каком-то мире на 2 года, на 3 года? Украину зарядили, нас это не устраивает. Нам нужен мир. Вот я вам сейчас покажу. Этот выступил Залужный. Он сказал, что им надо хотя бы 100 лет, чтобы было такой дил, такое соглашение, чтобы 100 лет украинцы жили в мире. Я разве против? Конечно, хотелось бы. But get real. С одной стороны, Украина как государство сама себе подготовила такой конец. Это очень жалко. Понимаете, украинцы жили беззаботно, как в той сказке про 3 поросят. Они построили себе домики с палочек и все. А где-то был Нафнаф, который строил дом более крепкий, который делал оружие в этом доме и так далее. Их никто не предупредил, это правда. Они не ожидали, украинцы, этого, это правда. Но когда пришла зима, или пришел волк, злой серый волк, оказалось, что они не готовы. То есть это, я сочувствую, конечно же, этим людям, украинцам. Но делать из нас идиотов, извините. Иван пишет, смотрите, как Иван хочет меня унизить. Но у него не получается, Ваня, не выйдет, не получится. Он пишет, Яков Капельку, житель США, и уже возомнил себя коренным американцем. Мы. Первое, я не возомнил себя коренным, никогда об этом не говорил, но американцем я стал точно. Я вам скажу более. Вклад в американское общество, который сделал я путем работы программистом, путем обучения сотен людей программированию, путем написания кучи книг, путем выступления на разных конференциях по специальности, путем того, что стал сооснователем компании, которая достаточно успешна и помогает американским жителям. Мой вклад в американское общество больше, чем вклад, наверное, 90% людей, которые здесь родились. Поэтому я американец, Иван. Ну, вы этого, возможно, не поймете. А я американец. И когда если я говорю «мы американцы», я абсолютно прав. Я уже не говорю о том, что у меня американское гражданство. Так, Евгений пишет, это более глубокий вопрос насчет помощи. Помогали таким образом Байден, чтобы контролировать конфликт. Это не совсем газлайтинг, просто был не совсем релевантный случай. Кстати, сколько у нас времени? Есть еще время. Хочу вам сказать, что стругнул господин Рубио, который у нас, кто он у нас? Он у нас типа Блинкин, начальник Госдепа. Где же у меня вот это дело есть? Он впервые сказал, использовал то, что ситуация сложилась так, что война в Украине уже стала просто прокси-войной против России. Такого никогда при Байдене никто не говорил. Где же этот мой Рубио? Не знаю, где Рубио, хоть убей. Не знаю, но он такое сказал. А вот он. Сейчас я вам прочитаю. Я считаю, что это такое достаточно удивительное высказывание, которое сделал Рубио, но это, опять же, новая администрация хочет остановить эту войну. Вот он, Рубио, выходящий из самолета. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью журналу Fox News Шона Хеннити назвал войну в Украине прокси-войной. Война через посредника, непрямая война между ядерными державами, Соединенными Штатами, помогающими Украине и Россией. И необходимо положить этому конец, заявил Рубио. Это серьезное, как мне кажется, изменение концепции и вообще понятия того, что происходит в Украине. Глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что по мнению президента Дональда Трампа, конфликт зашел в тупик и что ни у кого нет планов по его завершению. Я с этим согласен 100%. С Дональдом Трампом. Только президент Трамп, по его мнению, может сделать возможными мирные переговоры. Рубио считает, что заявление Украины и ее союзников о том, что давайте просто продолжать им столько, сколько нужно, as long as it takes, будем поддерживать, говорил Байден. Это не стратегия, я это тоже говорил 100 раз, то есть тут мы мыслим одинаково. Он отметил, что именно высказанные президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече в Белом доме на прошлой неделе сомнения в эффективности дипломатии привели к его спору с президентом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом и дальнейшему обострению отношений Украины и США. Рубио расценил позицию Зеленского как саботирование плана Трампа, однако отметил, что с тех пор Зеленский пересмотрел свою позицию. Президент Украины написал во вторник, что сожалеет о споре и выступает за переговоры о мире. Но, конечно, президента Зеленского в Украине обвинять не будут, не станут. Виноват во всем Трамп. Это мой комментарий, это не в статье. В интервью Fox News глава Госдепартамента также заявил, что прекращение конфликта потребует уступок с обеих сторон. Он сравнил это с ситуацией в секторе Газа, где удалось достичь определенного прогресса в завершении конфликта путем тяжелой дипломатической работы. Ранее в среду Белый дом заявил, что пересматривает вопрос о приостановке военной помощи Украине, а переговоры между США и Украиной по соглашению с полезными ископаемыми продолжаются. На данный момент США официально приостановили военные поставки Украине и передачу ей разведданных, как утверждается, с целью добиться от нее согласия на переговоры. Предыдущая администрация США отвергала характеристику конфликта в Украине как прокси-войны, отмечая, что речь идет об агрессии России против Украины, а США не являются стороной конфликта, лишь помогают Украине защитить себя. То есть получается, что то, что сейчас говорит Дональд Трамп, это то, что говорит Путин, что Путин воюет со Штатами и с Западом, а не с Украиной. Это резко меняет концепцию. Что из этого получится, пока непонятно. Может, война все-таки кончится. Если Штаты такое признали, теперь это как бы, я думаю, что в Кремле открывают шампанское фирмы «Кристалл». Не меньше. Комментарий. Dead Rabbit пишет. Вот красиво. Из вас не делают придурка. США просто опустили украинцев и Украину нагнули и изнасиловали. Ну, народ и немного недоволен по этому поводу. 3 года США помогали Украине. Да или нет, Dead Rabbit? Да или нет? Еще раз посмотрите на этот комментарий. А мы, оказывается, ее опустили. То есть заставить Зеленского договариваться с Зеленским перечеркивает все, что было сделано за 3 года Соединенными Штатами. Нагнули и изнасиловали. В очередной раз приходит на ум вот тот пример, который был в каком-то фильме. Был какой-то фильм об известном мостостроителе. Он построил очень много мостов, то есть после себя оставил бы огромное наследие, делал очень много полезных вещей для людей, но он оказался каким-то извращенцем. Ему нравились животные, и он трахнул козла где-то. Люди об этом узнали, и после этого этот человек запомнился всему миру только тем, что он трахнул козла. Вот так и здесь. 3 года поставляли деньги, поставляли оружие, и мы нагнули, оказывается, и изнасиловали Украину. Это если бы сейчас, если бы я страдал. То есть то, что сейчас делает Dead Rabbit, это называется газлайтинг. Он хочет манипулировать мной, чтобы я подумал, ну, может, действительно мы изнасиловали Украину и нагнули ее? Может быть, действительно так? Кстати, по поводу Украины. Вот вчера я вам читал статью о том, что 240 тысяч украинцев, которые находятся здесь, по программе Uniting for Ukraine, их будут депортировать. Это написал Reuters. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит написала у себя в Твиттере, что это еще одни фейк-ньюс из компании Reuters, которые основаны на анонимных источниках, которые не имеют ни малейшего понятия о том, что они говорят. Что оправда является то, что никакого решения еще не было на данный момент времени. То есть то, что писал Reuters, вот вы видите на экране, никакого решения на эту тему не было еще. Может быть, это успокоит некоторых людей. Так, what else? Да, на следующей неделе, во вторник, будут в Саудовской Аравии, в каком городе, будут уже, наконец-то, начнутся переговоры по поводу мира. Саудовская Аравия в пятницу, то есть сегодня, приветствовал возможность провести у себя встречи между США и Украиной на следующей неделе. Сообщило Министерство иностранных дел страны, добавив, что королевство продолжит делать все возможное, чтобы помочь положить конец войне между Украиной и Россией. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что в понедельник отправляется в Саудовскую Аравию, вот в понедельник, для встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом перед переговорами с официальными лицами США, которые состоятся позднее на этой неделе. В кратком заявлении МИД Саудовской Аравии говорится, что американо-украинские переговоры пройдут в городе Джидда на Красном море. Министерство иностранных дел подтверждает, что королевство продолжает прилагать усилия по достижению прочного мира и прекращению украинского кризиса. Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Витков также заявил, что ведет переговоры с Украиной о рамочном соглашении по прекращению 3-летней войны с Россией. А на следующей неделе запланирована встреча с украинцами в Саудовской Аравии. В феврале Эр-Рияд провел встречи между правительствами США и России, чтобы обсудить пути прекращения самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны. Украина не была включена в эти переговоры, что вызвало обеспокоенность в Киеве и среди его европейских союзников. Таким образом, дело движется. Так. Что еще? Cold as Gaslight 1944. Так называется фильм. Интересно, интересно. Надо будет посмотреть это. Спасибо, Майкл. Так. Что еще? Андрей пишет: доброго дня. Очевидно, Билл Клинтон ще втюхав в 94-му році взамін ядерной зброї меморандум замість реальных гарантий. Вот посмотрите. Тоже чистый газлайтинг. Смотрите, вот есть, допустим, существует два дипломата. 94-й год, Будапешт. Река Буда, река Пешт. Все красивенько. Вот один дипломат, вот второй дипломат. Это дипломат, допустим, Клинтон. И как вы пишете, Андрей, Клинтон берет и втюхивает в 94-м году что-то украинскому дипломату или президенту. Да? И украинский президент подписывает документ, который является меморандумом, в котором нет никаких гарантий безопасности. То есть США ничего не должны. Кто виноват? Клинтон, который втюхал, как вы говорите, меморандум в Будапеште. Или кто там был? Я уже не помню, как его звали. Не Кравчук, а кто там у вас был? Ну, короче, вы вспомните сами. А может быть, виноват украинский дипломат тоже, что позволил, чтобы ему втюхали то, что ничего ему не дает. Миру без перемоги не буває, зніміть окуляри. Зняв. У мене немає окулярів, якщо ви бачите. Ілля пише: Яков, сил вам і терпіння. Терплю, Ілля, із последніх сил. Да нет. Терплю нормально. Лишь би гадості не грубіть, не плюйте в лицо. Вот так, критикуйте, пожалуйста. Алексей пише: один аналитик написал, что такая была помощь дозированная, чтобы не привести к внезапному краху России, иначе последствия трудно прогнозировать. Никто не выиграл, все это надежат. Да, да. И что интересно, все валят на Трампа. Почему бы вам не валить на Обаму, не вспомнить Обаму, который посмотрел на наглую аннексию Крыма и то, что происходило, наглую войну, развязанную Россией на Донбассе, чего он ничего не сказал? Почему? Сейчас только Трамп виноват, что он попускает. А давайте возьмем Байдена. Вы помните, перед началом вторжения 2022 года ему задали вопрос Байдену. Ну, как вы будете реагировать, если Россия вторгнется в Украину? Там уже все горело, уже все было понятно. Он говорит: ну, если такое небольшое себе вторжение, то that's okay. Ну, если так, чуть-чуть вторгнуться и выторгнуться, тогда нормально. Но, кажется, никто этого не помнит. Байден друг Украины forever, together forever. С Украиной и Байден. О, кто виноват? Трамп. Чего добился Байден? Война продолжается 3 года, конца не видно, стратегии по окончанию нет. Что делает Трамп? Резкими движениями, может и неуклюжими, может и гадкими, но делает так, чтобы все-таки начались переговоры о мире. Ну и чтобы завершить какую-нибудь более-менее положительную новость, я вам покажу имейл, который я получил о наших пляжах. У нас уже 3-й день закрыт пляж. Почему он закрыт? Видите, beach tilling. Он закрыт, потому что начался сезон черепашей. Это сезон вообще, когда черепахи откладывают яйца. В песке на пляже. Вот они сейчас отложат яйца, и мы будем видеть места. Они будут такими отгородками, что здесь сюда не ходите, потому что там черепаха отложила яйца. Но, как оказалось, если песок очень утрамбован, то бедной морской черепахе тяжело там ямку вырыть, чтобы отложить яйца. И поэтому наши пляжи в нашем каунте закрыты на 3 дня. Для чего? Чтобы рабочие разрыхлили песок по всему побережью, чтобы морским черепахам было легче копать ямку и откладывать яйца. Вот так живут у нас в Америке. Желаю вам всего хорошего, мира, любви. И не занимайтесь газлайтингом. Пока.